Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание и откроет нашу программу, как мы обещали в прошлый раз, вторая передача из радиоцикла Елены Смирновой «Музыка души. Два крыла». В ней принимают участие преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, заслуженный деятель искусств Украины протоиерей Дмитрий Болгарский и Елена Алексеевна Краснопевцева, создатель и долгое время руководитель фольклорного ансамбля «Веретенцы». Во второй половине часа в нашей студии будет иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Вы подробнее узнаете о жизни этого подворья. Ну а в конце часа, как всегда, прозвучат объявления и имена наших жертвователей. Журналист Елена Смирнова подготовила для вас новый радиоцикл, который назвала «Музыка души. Два крыла».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши передачи о музыкальных, богослужебных и народных традициях русского народа. Как и в прошлый раз, сегодня к нам пришли в гости преподаватель Киевской духовной академии семинарии, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря города Киева, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствознания, кандидат богословия, профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгомана, протоиерей Дмитрий Болгарский. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
А также мы приветствуем Елену Алексеевну Краснопевцеву, создателя и долгое время руководителя известнейшего фольклорного ансамбля «Веретенцы», который воспитал более 1000 детей в духе народного творчества.
Здравствуйте, дорогие. Мы сейчас услышим духовный стих о крещении Господа Иисуса Христа в водах Иорданских. Послушайте, как удивительно настраивает это песнопение, этот стих на созерцательное состояние своей души и своего сердца.
Исполняет ансамбль «Веретенцы». Как удивительно раскрывается душа, все ширится и ширится, как будто раскрываются крыла, как будто Дух Святой в виде голуби сходится на реку Иордан.
Церковное пение связано с феноменологией Духа, потому что движение голоса должны отражать движение молящегося сердца человека. И в народной музыке, в духовном стихе мы видим это удивительное духовное обобщение, духовную квинтэссенцию, если так можно выразиться. Ведь сердце человека – это самый главный орган интуитивного познания. Это место, где не только перекачивается кровь, но есть средоточие духовной жизни человека. Поэтому, если человек поет, поет его душа, то душа его живет. И Евангелие приглашает и напоминает нам, чтобы мы преображались духом ума нашего, воспевая в сердцах наших Господу. И указывается вот этот важнейший путь к духовной целостности и внутреннему единству. Вообще удивительно, как в музыке заключена способность зажигать духовные эмоции в человеке. В прошлый раз мы говорили, как актер отдает свой голос Шекспиру, так в церковных песнопениях мы отдаем свою душу, свое сердце голосу святых. Они настраивают нас, они поднимают нас. И вот так в церковном пении, подобно неопалимой купине, а мы знаем, что этот библейский образ связан не столько с исихазмом, не только с Пресвятой Владычицей нашей Богородицы, но это образ несгораемого духовного горения, что происходит в пении, пламенение смысла священного слова во внутреннем пространстве души поющего человека.
Отец Дмитрий, и также это происходит и при знаменном распеве, таком задумчивом, казалось бы.
Конечно. Особенность знаменного распева, она состоит в том, что попевки, из которого он слагается, это не только мелодические обороты, части музыкальной фразы, это формулы, рожденные молитвой и предписание, как голосом распевать, доносить текст. Они создавались в процессе богослужений, фиксируя состояние молитвы, написанное состояние правильной, трезвенной, безобразной молитвы. Они имеют соответствующий духовный этос, потенциал правильно настраивать душу поющего молящегося человека. Но вот особенность. Современный человек утратил способность концентрироваться, сосредотачиваться, его молитва рассеяна. И поэтому очень часто мы не понимаем знаменного распева. У нас с Еленой Алексеевной проходил семинар, и мы начали его с искусства Иисусовой молитвы. С того, что самое главное является как бы стержневым, смыслообразующим веры, если мы концентрируемся и стремимся прорваться в свое сердце и там найти вот эту протяжность любви, покаянности, безобразности, повторяю, потому что всякие картинки, образы, они нас уводят от Бога. И если мы вот чуть-чуть приобщаемся к этой тайне сердца молящегося, тогда мы понимаем, что такое каноническое церковное искусство, что такое знаменный распев. А церковное пение, оно иконично, оно иконографично. Это образ божеств предлагается не в красках, не в слове, а в интонации. Это гимнографическая вот такая икона. Поэтому я, анализируя это песнопение, замечательное, которое мы услышали, оно двухголосное, вы слышали нижний выдержанный звук, это древняя византийская традиция, такая, называемая Исократима, Исон, кстати, вот с точки зрения символики, иконографии – это золотой фон иконы, как бы выражающий божественное, это то, что неизменно в человеке, вот этот выдержанный тон, где на фоне вот этого как бы божественного, уже человеческое, индивидуальное, поет, выражая свое сердце. Я хотел бы предложить вашему вниманию песнопение византийской певческой традиции. Оно близко этой эстетике, и, без сомнения, народная кантовая, вот и псальмовая традиция взяла это от византийской музыки, вот, чтобы вы услышали сейчас тропари первой песни пасхального канона.
Воскресенье, день просветится, люди, Пасха, Господня Пасха, воснети Бог жизни, и от земли гребец и Христос, Бог нас приведет победную Твою сия. Воскресенье, день просветится, люди, Пасха, Господня Пасха, воснети Бог жизни,
Христос воскресе из мертвых, небеса воду сорвана
Церковное пение удивительным образом вызывает у нас касание вечности. И особенно это относится к знаменному распеву и иным каноническим распевам церковной музыки, богослужебного пения, которое подобно канонической иконе возводит наш ум, а скорее всего наше внимание к нашему сердцу. Ведь мы знаем, что Царство Небесное, оно внутрь нас есть. Его не стоит искать во внешнем мире. В человеке есть тайна. Это тайна веры нашей православной. И, как мы уже говорили, это соединение в себе смиренного, покаянного чувства с состоянием радости. Вот как раз вот эти византийские песнопения, кстати, и трезвенное, глубокое, сосредоточенное, знаменное пение написано, вот как в книге Паралипомен сказано, «с радостью и пением по уставу Давидову». В книге Исаии есть такие слова: «И возрадуются избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их». Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся.
Ну, мы же помним, как царь Давид скакал.
Пред ковчегом скакал же играем. Вы знаете, в псалтире, да, в божественной поэзии псалмопевца есть неоднократное упоминание о новой песни. Настало время новой песни. И вот эта удивительная такая загадка, тайна в откровении апостола и евангелиста Богослова, есть такие слова, что «сии искупленные стоят пред престолом и поют новую песнь Моисея и Агнца». И наша задача с вами, братья и сестры, научиться этой песни. Иоанн Златоуст говорит, что худогласный певец славен пред Богом, если он живет, как подобает православному христианину. Вы знаете, я 25 лет служу в монастыре, в одном из замечательных монастырей. У нас владыка его преосвященства Иона, епископ Обуховский, очень много сил прилагает к возрождению как раз канонического пения, канонической живописи, такой духовной культуре синтеза искусств. И я понимаю, что вот монастырская традиция, связанная с послушанием, способностью убрать свое «я», стать прозрачным перед благословением священноначалия, вот это и начало правильного богослужебного пения. Мы иногда с братьями вот поднимаем духовные вопросы о смысле церковного пения и сходимся к такому единому мнению, что если священноинок, христианин живет согласно заповедям, это уже начало пения. И часто бывает, что человек, благочестив своей жизнью, он поет, ну, как бы, жизненной позиции лучше и краше, чем те, например, профессиональные певчие, ну, мало церковные, которые приходят на клирос для того, чтобы петь. Ну, потому что у нас же как раз клиросное пение, оно строится часто на участии, на помощи профессиональных певцов. Поэтому вот мы учимся этому новому пению, новой песни, которая связана, опять же, с сердцем нашим, способностью слышать и слушать. Я хотел вам предложить послушать два песнопения. Первое – это далекий 1995 год, когда я начал преподавать в Киевской духовной семинарии. мы записали первый диск «Распева Киево-Печерской лавры». Здесь я еще молодой специалист после консерватории. В этом пении есть много моего человеческого. А певец и регент, он должен всегда склониться перед его величеством, распевом, традицией и не превозносить своего «я». Поэтому очень важно в пути обучения вот этой новой песни уметь убирать свое «я» в ноль, для того, чтобы зазвучало пение иной реальности, как бы внутреннем пространстве бытия человека. «Блажен муж», Киево-Печерский, распев.
Очень красиво и сладкоголосно. Увлекаешься этим голосом.
Видите, здесь есть и такие филировки. Я старался все-таки использовать такой путь осмысленности. Но здесь очень много такого творческого «я» человека, связанного вот с филированием, задержками какими-то, вот такими зависаниями. А ведь лавра – это Иерусалим земли русской, основанная в XI веке. Она уже тогда становится небом на земле, свидетельством миру о необыкновенных чудесах, божественной красоте и высшей правде. И без сомнений, вот Киев, Украина еще стоит молитвами преподобных и богоносных отец наших печерских. И я хотел вам предложить иное песнопение. Это песнопение из Успенской службы, стихира на бессмертное твое Успение, записанное в 2003 году. Это первая запись в возрожденном Успенском соборе небеси подобной церкви Киево-Печерской лавры в исполнении именно братского хора Киево-Печерской лавры под моим управлением.
Thank you.
Какая мощь монашеского духа! Только она способна докричать до небес, до Царицы Небес.
Вот, слушая эти песнопения, мы приближаемся к пониманию тайны, я бы сказал так, русского духа, ментальности нашего народа, его лучших качеств, душевной широты, доброты, мужественности, вот этой внутренней силы и благородства. Эти песнопения, исполняемые братья монастыря, несут в себе непоколебимую веру, сыновнюю любовь и преображенную скорбь, глубокое понимание неизбежности ее в условиях земного становления. Ведь все мы странники на пути движения к нашему небесному Отечеству. Я хотел бы предложить послушать еще одно песнопение. Это пример кантовой музыки, это трио, посвященное Пресвятой Богородице, как раз из этого же успенского цикла «В молитвах неусыпающую кандак». Несмотря на смены эпох, принципиальные сдвиги смысловых пластов, ценностных ориентиров, лаврский распев, как и все каноническое, певческое искусство православной церкви, устойчиво сохраняя свой подлинный характер и прежний дух. Канонический принцип строения форм развертывания мелоса сделал возможным сохранение духовной сути распева, что помогло пронести сквозь века древний спасительный потенциал, выступая тем самым важнейшим средством в освящении человека, приобщении его к миру высшей красоты и гармонии. Иван Ильин в книге «Тихих созерцаний» замечательно выразил мысль о поющем сердце человека. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность. Нам надо увидеть и признать и убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира, и что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца. ибо оно уже прижизненно, врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем.
Спаси, Господи! Как жаль, что заканчивается этот поистине духовный пир, который нас на двух крылах богослужебной музыки и фольклорной музыки переносит ближе к небесным вратам и так радует наше сердце. Радуйтесь, дорогие радиослушатели! С вами сегодня были преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, регент Свято-Троицкого Ионинского монастыря в городе Киеве, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствознания, кандидат богословия, профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгомана, протоиерей Дмитрий Болгарский.
Всего вам доброго.
А также Елена Алексеевна Краснопевцева, известный уже вам создатель и долгое время руководитель знаменитого фольклорного ансамбля «Веретенце», регент храма святителя Николая, поселка Дружба, города Мытища.
Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели. Передачу вела журналист Елена Смирнова.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря.
Ну, мы не единственное подворье монастыря, но самое, наверное, молодое. Потому что решение о том, что исторический храм, который располагался на этом месте не одно десятилетие, не одно столетие, будет передано в Новоспасский монастырь в управление, принято в 2014 году. Первое упоминание о храме в этом месте – это конец XVI века. Сейчас это деревня Сумароково русского района Московской области. Изначально это было село Ощерино, тоже русского уезда. И, как я сказал, первое упоминание XVI век, когда Иван Саргин по писовым книгам, это известно, что приобрел это село и решил построить храм в честь своего небесного покровителя, в честь святого Иоанна Предтечи, с пределами святителя Николая и Ильи Пророка. И вот с конца XVI века известно, что на этом месте располагалась деревянная церковь. Но века шли, разные события, и дерево все-таки такой материал, который имеет особенность очень быстро ветшать, приходить в негодность, поэтому храм неоднократно перестраивался. Или по ветхости, или потому что происходили пожары. Село переходило разным собственникам вместе с крестьянами. И ныне существующее здание каменное было построено уже в конце XIX века, в 1867-1873 годах. Также в честь святого Иоанна Предтечи, но уже в честь собора Иоанна Предтечи, престольный праздник 20 января, и с двумя пределами святителя Николая и Ильи Пророка. В начале XX века храм постигла судьба, так же, как и многие другие храмы. Храм был закрыт. Уже перед войной хотели его уничтожить полностью. Но война немножко помешала этим или затормозила эти события, потому что деревня попала под оккупацию немцев. Наши потом выбили, отвоевали. Но в 50-е годы храм был разорен окончательно, колокольня разобрана по кирпичам. Но само село, вот это Ощерино, в котором располагался храм, оно сейчас не существует, потому что немцы сожгли большинство домов, и уже после войны оно вот потихоньку вымерло. Поэтому мы сейчас относимся вот к соседней деревне Сумароково, которая тоже историческая, тоже упоминается с этого с XVI века.
Даже и название-то такое историческое. Сумароков был у нас великий писатель. А вы приняли храм вот в таком разоренном виде, да?
Или что-то там было сделано все-таки?
Жизнь богослужебная и приходская началась еще до того, как пришел монастырь и на эти земли. Началась с 1999 года. И храм был сначала приходским, относился к русскому благочинному, потом был приписным к московскому храму. Настоятелем был иеромонах Гурий Федоров, ныне епископ Дальнегорский и Арсеньевский, духовник Дмитриевского сестричества он тогда был. И храм был приписным к храму святителя Дмитрия при больнице в Семашко, потому что иеромонах Гурий Федоров стал привлекать и ресурсы, и людей консолидировать, и регулярно богослужебная жизнь началась на территории Патриаршего подворья тогда. Но с 2014 года стал монастырским подворьем. И живет по монастырскому уставу наше подворье, что налагает определенные обязательства. При этом, конечно, мы остаемся и приходским. Проходит приходская жизнь, у нас совершается таинство, и крещение, и венчание, и отпевание. У нас кладбище рядом находится историческое, тоже кладбище села, где сохранились и надгробия, в том числе и 17-18 веков, с надписями на белокаменных плитах. Крестьяне погребались под этими плитами белокаменными. Это свидетельствует о том, что, видимо, село было богатое. Или вокруг были большие залежи известняка. Ну, я сказал, что мы являемся подворьем монастыря, и поэтому жизнь на подворье посвящена определенному режиму монастырскому. И я единственный насельник в священном сане. Вместе со мной проживает два послушника. Есть несколько трудников. У нас нет наемных рабочих. Поэтому все, что вся деятельность, какая осуществляется, собственно, руками насельников. Конечно, мы рады, когда нам кто-то приезжает, помогает, но приходится рассчитывать в том числе на себя, ну и на помощь Божию, конечно. У нас на подворье с момента основания существует пасека. Но, к сожалению, проблема с пасечниками. Ну, наверное, это вообще проблема с людьми, она каждый сталкивается. И настоятель храма, и настоятель монастыря. И вот не держатся люди. Потому что такая проблема, наверное, существует, что люди разучились трудиться. Люди привыкли зарабатывать деньги, да, и, то есть зарабатывать на пустом месте. А вот чтобы приложить усилия, проявить инициативу, да, то есть действительно, потому что вот все-таки мне требуется человек на пасеку, который будет заниматься организацией пасеки. Не просто прийти выполнить, да, потому что я сам вот за эти два года немножко освоил пчеловодство, да, и вот, вот сейчас вот у меня нет человека, а надо подкармливать пчел. Весеннюю подкормку посмотреть, хватает ли мы меда, не хватает, да, какие проблемы, может быть, провести лечение пчел. И вот придется самому залезать. И поэтому, если есть желающие потрудиться на подворье в качестве пасечника, в качестве человека, который будет заниматься развитием пасеки с профессиональным образованием, профильным, потому что любители у меня уже были. Уже два года я сталкиваюсь с любителями. Когда люди приходят, привыкли, как говорится, для себя, там, с пятью ульями заниматься, а у нас все-таки 45 ульев. И требуется четкий подход, четкая организация, своевременное выполнение работ по пасеке. Поэтому, если есть желающие, то можно обратиться по телефону 8-903-770-2340. И также приглашаем всех желающих потрудиться во славу Божию на восстановлении храма нашего, хозяйственной деятельности нашего подворья, желающих посвятить себя монашеской жизни, испытать себя в этом деле, потому что, конечно, человек не сразу приходит к моменту принятия монашества и вступления в монастырь. Многие люди годами живут при монастыре, испытывают себя, готовы ли они отречь своего греховного начала и вступить на путь вот это спасения в монашеском звании. И поэтому, если есть желающие такие, потрудиться во славу Божию, испытать себя, погрузиться в монастырскую жизнь и жить по монашескому уставу, но не давая обетов, то тоже приглашаем. Но, конечно, есть определенные условия. У человека была осознанность туда, куда он идет, чтобы человек был все-таки с документами. Потому что люди, бывают скрываются, бегут в монастыри, потому что есть определенные проблемы с законом. Проблемы, может быть, с самим собой. Мы вот не принимаем на подворье в качестве трудников людей, которые имеют проблемы с алкоголем и наркотиками. Потому что у нас подворье небольшое, людей немного, и мы не можем, да, создать такие условия, как бы, ну, определенного контроля. Потому что здесь все-таки человек должен полагаться на свою совесть. Таким людям лучше обращаться в специализированные центры. Такие есть при многих монастырях, в том числе, да, и медицинские центры, потому что это проблема не только духовная, но и еще физического плана. Поэтому, если кто желает, обращайтесь, приезжайте, будем рады.
Я так понимаю, что раз вы в стороне от села, то у вас и прихожан, наверное, не так много.
Да, прихожан немного, потому что деревня, которая рядом с нами, деревня Сумароку, она небольшая, там около 100 жителей проживают постоянно. Есть в 3 километрах поселок Лидино, такой административный центр. Там где-то 1000 человек. Весь наш приход – это, ну, 1500 жителей. Вот это ивановское поселение, не больше. К сожалению, местные жители, они как-то вот довольно-таки инертны по посещению прихода. И хотя все очень дружелюбны, все хорошо относятся к нам, все приветствуют, все зовут на какие-то праздники совместные, но именно инертно в богослужебном плане. И поэтому пример в этом вопросе является наши прихожане из дачников. Потому что вокруг есть дачи, и на лето приход оживает. Вот если зимой у нас на богослужение, ну, не больше 10 человек приходит, бабушек, в основном пожилых людей, то на лето вот именно москвичи, дачники, это и молодежь, и дети, и люди среднего возраста. И вот такая приходская жизнь, она активизируется. У нас два храма. Вот исторически я о нем сказал, да, в честь святого Иоанна Предтечи, который достался, ну, мне уже, конечно, работа часть проводилась на нем, но достался довольно-таки плачевном состоянии. Своды могли в любой момент обрушиться, кирпичи выпадали, крыша текла, фасады тоже там, стены падали, потому что деревья росли, корни разрушали кладку. Вот за эти два года удалось с помощью прихожан, с помощью каких-то московских друзей, все, кто неравнодушен к подворью, провести ряд работ. Мы укрепили своды, сделали капитальную крышу медную. У нас храм является памятником. И поэтому требует, то есть не просто строительных работ, да, а реставрационных работ.
Но как памятник ему не полагается никакая государственная помощь?
Полагается. Мы в этом направлении работаем, да, но таких памятников очень много, которые нуждаются. Объем финансирования, к сожалению, у нас сокращается из-за непростой ситуации в стране. И вот с помощью прихожан и неравнодушных людей мы провели ряд работ, но, конечно, много предстоит сделать, в том числе и по фасаду, и по цоколю, и по фундаменту, и внутренние работы, и колокольня у нас полностью разрушена, отсутствует, требует восстановления. И поэтому зимой, когда прихожан немного, мы служим во втором нашем храме, небольшом, замечательном, очень красивом деревянном храме, через икону Божьей Матери «Неувидаемый цвет», который был построен вот при настоятельстве иеромонаха Гурия Федорова, по его проекту и по проекту архитектора Татьяны Кудрявцевой, такой знаменитый московский архитектор, построен даже с использованием инструментов, которые были восстановлены, инструментов 17 века, которые были установлены по чертежам. И вот мастера, используя вот эти инструменты, используя технологии того периода, они построили вот этот замечательный шатровый храм. Очень красивый, расписной он. То есть, если мы сейчас видим, да, деревянная архитектура, она довольно-таки мрачная. Почему так происходит? Вот я спрашивал. Говорят, потому что изначально храмы деревянные на Руси красились, раскрашивались внешне. И они были очень красивыми, как, например, собор Святого Василия Блаженного на Красной площади, такой вот живописный, красочный. Но проходили десятилетия, века, и краска облупилась. В советское время, естественно, ничего не восстанавливалось. Но экспедиции, которые направляются на наш север, деревянное зодчество, они находят остатки красочного слоя. И вот наш храм, он построен с использованием технологий и в том числе расписан. Расписан очень красиво, цветной такой. Кто был, все просто восхищаются.
Сайт у вас есть? Можно там посмотреть?
Конечно, есть у нас и сайт, есть и фотографии в интернете можно. Но самое, конечно, незабываемое впечатление произойдет тогда, когда люди сами приедут и увидят живьем. Потому что не только внешнее, но и внутреннее убранство очень красивое. И вот зимой мы служим в этом деревянном храме, все вполне помещаемся комфортно. А на лето переезжаем в каменный храм.
Когда вас добраться, тогда уж скажите. И когда богослужения совершаются, в какое время?
Богослужения у нас совершаются ежедневно. Но не все богослужения у нас общественные. Прихожан не на все богослужения мы зовем, потому что очень рано. Наше монашеское правило, 6:30 мы совершаем полуночницу, литургию каждодневную. Если я куда-то не уезжаю, если каких-то нет обстоятельств, то каждый день стараемся служить литургию. Ну и вечером в 6 или в 7 часов, в зависимости от времени года, у нас вечерний богослужение. А так, праздники, воскресные дни и дни памяти особо чтимых святых, у нас богослужение начинается в 8 утра, утренняя литургия, и если всеночная накануне, то в 6 часов вечера. Всеночное бдение. Добраться до нас общественным транспортом не очень просто, потому что из Москвы до нас надо добираться или электричкой до Дорохова-Тучкова, а дальше автобусом до Руза, от Рузы автобусом до нас, или автобусом с метро Тушино до Рузы, от Рузы уже автобусом до нас. Но кто хочет, у меня есть прихожане наши московские, которые такие активно помогают. Вот они к 8 утра, к утреннему богослужению, вообще с транспортом до нас добираются. Ну, а так на машинах, конечно, проблем нет. Дороги все проезжие. Помимо вот монастырской жизни, да, и помимо какой-то хозяйственной деятельности на подворье, у нас, конечно, проводится большая работа просветительская и духовно-просветительская. И с местным населением, и с жителями русского района. Потому что мы вот в этом году, точнее уже в прошлом году, в 2015 году, возродили Ощеринскую ярмарку, которая была очень известна до революции и проводилась регулярно вот в этом селе Ощерино, недалеко от храма. Она была настолько знаменита, что даже Руза, по сравнению с селом Ощерино, было немножко так периферии на период проведения этих ярмарок, потому что она была вообще российская такая, со всей Российской империи съезжались и ремесленники, и крестьяне, и мастера, чтобы представить свою продукцию. И мы вот решили возродить ее, и впервые в сентябре 2015 года провели фестиваль «Подворье», который собрал тоже многих производителей и сельской продукции, и ремесленников, и творческие коллективы приехали поддержать. То есть он, помимо вот ярмарочной составляющей, имеет и культурную, и просветительскую направленность, потому что помогает людей объединить.
Летом, наверное,
это в сентябре,
да?
И когда дачники еще не уехали, и еще вот там в рамках фестиваля проходит праздник урожая, то есть то, что люди вырастили за год, они могут как бы, ну, презентовать, поделиться, да, секретами сельскохозяйствами своими. Кулинарный конкурс проводят. Ну, такой действительно праздник, когда праздник благодарности Богу за прожитый год, за, знаете, раньше и Новый год начинался в сентябре, и церковный, и Новый год начинается тоже в сентябре, когда определенные подводится итог жизни, да, и повод для благодарности Богу. И нашел отклик он и среди местных жителей, и среди москвичей, и было принято решение сделать его традиционным. То есть в сентябре 2016 года, даст Бог, мы вновь проведем фестиваль и надеемся, что он все будет расти, расти и расширяться, и привлекать новых участников и географию, и расширять. И есть еще ряд мероприятий. Мы вот в январе провели большой рождественский праздник, тоже по типу фестиваля, но только рождественское было событие, тоже с уличной, с такими гуляниями составляющей, ярмарочной. На всех праздниках мы людей как-то пытаемся угостить. Полевые кухни работают, самовары, чай. То есть я к чему хочу сказать, что это помогает людей объединить. То есть сейчас же как люди, они замкнуты в себе порой, да, или замкнут на своих вот этих электронных гаджетах, перестают общаться. А это позволяет все-таки, как говорится, увидеть своего соседа живьем, не кого-то там из виртуального мира, да, а и почувствовать, да, поделиться своими радостями или поделиться своими реальными проблемами, да, обсудить их, подумать, как их решить. В том числе, конечно, вот это помогает объединить людей друг с другом, видеть людей вокруг храма. И, конечно, у нас есть определенная вот, ну, такая цель, она может быть хоть и земная, но и со своей духовной составляющей, конечно, восстановление храма нашего. То есть многие в первый раз, вот, благодаря вот этой как бы рекламе этих событий, этих мероприятий, этого фестиваля, кто приезжает, многие даже вот буквально мне приезжали, там живут рядом, там в 2 километрах от нас, ну, не доезжая нас, потому что у нас дорога тупиковая, вот не доезжая до нас, приезжают, говорят, а мы не знаем, что здесь храм действующий. А мы не знаем, что здесь такая деятельность проводится, там жизнь монашеская осуществляется, да? То есть людей подключить, людей привлечь, неравнодушных. И вот, конечно, есть отклик определенный. С этой целью мы и вот 9 марта этого года будем проводить благотворительный концерт гуляния, масленичный концерт гуляния. Называется он «Подворье. Сумароковские блины». Будет он проходить 9 марта в Центральном доме ученых, в Большом зале, на улице Пречистенко. Красивый особняк 19 века, красивые интерьеры. Но это все внешнее. А внутреннее, то, что вот люди, которые неравнодушны к подворью, творческие люди, они тоже стараются как-то поучаствовать в жизни подворья. И среди них есть замечательные коллективы, и замечательные артисты, которые, несмотря на свою занятость, находят время, чтобы благотворительно, ну, потратить свои силы, свое время, чтобы благотворительно выступить в фонд восстановления нашего храма каменного.
То есть сбор за билеты пойдет в фонд восстановления храма,
все, да? Все деньги, да, собранные с продажи билетов, они будут потрачены на реставрационную работу нашего каменного храма Стоян Притечи. Это мероприятие мы проводим не впервые, и в Москве проводили, и артисты приезжали, в том числе и на наше подворье, и в наше поселение выступали. Но вот в Москве ближайшее мероприятие 9 марта. Очень красивое, действительно, музыкально-театральное представление будет, красивый концерт. Будет презентована жизнь подворья, мастерская Черниковых, такая тоже известная хранительница традиционных русских устоев и обычаев, и у них замечательная продукция, замечательные валенки, замечательная экспозиция, они делают выставку. Вот они будут презентовать нашу жизнь подворья. Будут представлены фотографии, очень красиво оформлены фойе. И оформление зала будет ими произведено масленичное. Но самое главное, конечно, это вот то действие концертное, которое будет представлено. Среди участников, наверное, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно, да, это режиссер и сценарист и ведущая Оксана Шелест. Это вот один из ее последних проектов, это «Не святые святые» постановки, которые в Москве, по всей России сейчас вот проходят. Она традиционно делает День славянской письменности и культуры, то есть и в Москве, и вот когда они уже 25 лет назад начинались в регионах, то есть ее с первого мероприятия, это ее все вот эти мероприятия, постановки, вот она является таким вот художественным руководителем нашего этого проекта. Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко, тоже замечательный коллектив, который постоянно участвует в наших проектах, проект нашего подворья. Все являются моими друзьями, и вот всегда они вот болеют, а что сделано, а чем мы можем помочь? И вот они всегда отвлекаются, всегда приезжают. Народная артистка Надежда Крыгина. Она в этом ансамбле работает, ну и свою сольную программу проводит. Театр танца «Рандеву», вокальная группа «Бродвей», хор Новоспасского монастыря, праздничный хор Новоспасского монастыря, тоже довольно-таки известный коллектив. Ну, кто как не своим, да, Новоспасскому монастырю поддержать наше подворье. Заслуженные артисты в «Клиткюр Дзидис», Александр Новиков, саксофонист, тоже известный, Яков Чех, то есть, и многие-многие другие, то есть будут вот в этом как бы действии объединены, потому что каждый старается от своего таланта помочь нашему подворью, помочь в восстановлении храма. Обещают и блины, обещают и сюрпризы. Билеты можно приобрести в книжной лавке Новоспасского монастыря или непосредственно в кассе самого зала Центральный дом ученых на улице Пречистенка, 16. 9 марта в 19:00 в Большом зале Центрального дома ученых состоится благотворительный концерт «Гуляния подворья Сумароковские блины». Билеты можно приобрести в кассе Центрального дома ученых, в книжной лавке Новоспасского монастыря. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, то можно позвонить вот по дежурному телефону подворья 8-903-770-23-40.
Спаси Господи, дорогой отец Сергий. Постараемся побывать на вашем вечере.
Да, всех приглашаю присоединиться к этому действительному празднику, присоединиться и принять участие в восстановлении храма, исторического, красивого, замечательного храма, который, я надеюсь, что и объединяет, и будет объединять людей, и будет вести людей ко спасению.
Дай Господь. Спасибо большое. Господи.
В студии радиостанции «Радонеж» был настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково Русского района иеромонах Сергий Филиппов.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящей Марины, болящей Кристины, Дмитрия, болящей Наталии, болящего Артемия, Александра, болящего младенца Олега, Павла, Татьяны, Любови, Валентины, Владимира, Алексея, Надежды, Льва, Елены, Галины, Николая, а также просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении новоприставленного Евгения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в магазине «Сретение» вас ждет широкий выбор богословских, художественных, детских книг и дисков. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок.